Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 4 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Я сказал, не показался ли я сказал 18 июня, нет? Это не повтор, это 18 июня, если что, да, 4 июня. А, ну я, наверное, сказал 18.08, просто меня уж перекрыло. Погоду видели, я думаю, сегодня всем прощается, в принципе. Туда-сюда перепады, вот так же у меня и мысли скачут. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Все запустилось, с горем пополам, правда, но запустилось, и все работает у нас. Поэтому заходим на YouTube, подписываемся на наш канал, находим трансляцию программы «Отбой». Это будет несложно. Поставили лайк под трансляцией программы «Отбой» и залетели там в чат. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, сообщество с галочкой, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Добрый вечер, Георгий Романович, привет. Здесь идет имя, значит, одного голосового помощника. Включи песню «По полям, Сашка Ларин едет к нам». Это синий пятиколесный дизельный трактор передает нам привет. Давайте мы сделаем здесь, окно закроем и влупим такой морозильник, какой только можно здесь лупить. Да? Можно и льда. Да. Ну давай, раз лед принесешь, тогда и туда, да, что-нибудь подлей. Что я буду, только лед, чтобы был. Ну а почему нет, да? Так. Грузины молодцы, Гамарджоба, пишет Василий. Как на Грузию хорошо влияют наши туристы, аж на слоновитые законы понесло. Слушайте, и не говорите, но я вот, когда читаю заголовки про то, что в Грузии хотят ввести анти-ЛГБТшные законы, кстати, ЛГБТ – это у нас экстремистская всякая гадость, я это читаю, и у меня, честно говоря, вообще не складывается образ любого грузинского человека, будь то мужчина или женщина, которому нужно вообще в принципе было в какой-то момент времени объяснять, что это неправильно. Ну, то есть грузин и вся вот эта вонючая гомосятина у меня не ассоциируется, ну, от слова совсем. Я не знаю, любой, кто общался хоть раз с грузином, с армянином, с азербайджанцем, с, там, я не знаю, дагестанцем, с осетином, с абхазом, с чеченцем, сразу понимает, ну, что это несовместимые вещи абсолютно. И, ну, вот до чего довели страну, называется, что теперь приходится им там аж законами эту заднюю давать. Ну, можно только поздравить грузин с тем, что на пути своя все возвращается у них, может быть, так... по чуть-чуть, и вообще не останется претензий никаких к Грузии. Посмотрим, да? Ну, пока действительно... А с русским что совместимо, пишет Александр? С русским... Ну, вот если ты говоришь, с русским... Русский мужик, ну, нет, наверное, тоже несовместимо. Конечно, абсолютно несовместимо. Но я бы не сказал, что это... Хотя, что это не так воинственно. Ну, не, вообще, в принципе, воинственно. Ну, если ты какого-нибудь уральского мужика себе представляешь, да? Или кубанского. Ну, нет, да, тоже абсолютно несовместимо. Да, сразу напихают. Не в том смысле, да? Типа, по морде дадут, да? Ну, короче, согласен, да. Ну, у нас-то все на месте, да? У нас-то все с этими законами полный порядок, а у них, видите, они в обратку приходится им идти, да? Тут довели, елки-палки, подбились, там чуть ли не парадами ходили. Кошмар, кошмар. Вообще, да, согласен здесь с нашим... кто это написал? С Виталием, да? Виталий Филин писал, потому что наши слоновитые, да? Вот что сделали со страной. Действительно, напустили, значит, русских соевых куколдов, а русские соевые куколды оказались носителями слонярской мысли и привели наконец-то страну в нормальное состояние потихонечку. Да, классно, в этом смысле можно только поздравить. Значит, что у нас на самом деле с вами по новостям. По новостям кошмар и ужас. Нету ничего. Вот чтобы вы понимали, такое бывает. Лето. Лето, правда, только началось. И я думаю, что на самом деле лето через паузу будет богатым на события. Но вот сейчас такое затишье произошло. Я подозреваю, что, конечно, затишье перед бурей. И на самом деле первым звоночком этой самой бури станет уже проходящая на следующей неделе. Да, они планируют начать. Там же в районе 15-х чисел. Да, на следующей неделе, в выходные, стартанет тот самый долгожданный форум по Украине, по формуле мира, как они это называют, в Швейцарии. И уже, так как всего лишь там неделька осталась, да, плюс-минус, у нас складывается определенный образ того, что же это будет за мероприятие такое. На данный момент у нас отказались от участия в этом форуме китайцы. Причем, судя по всему, китайцы не будут присутствовать даже на уровне каких-либо правительственных делегаций. Китайцы вообще, в принципе, обиделись на заявление Зеленского, которое он имел неосторожность наделать тут, на неделе в своем вот этом вояже международном, назвав китайцев нашими марионетками, на что китайцы явно обиделись. Поэтому, ну, слушайте, грамотная политтехнология по-украински. Да, это называется. Просто поливай всех дерьмом и надейся, что тебя будут от этого сильнее любить в ответ. С китайцами не фартануло. Значит, потом не будут присутствовать бразильцы. Судя по всему, отказывается Пакистан от участия в этом во всем. Саудовская Аравия сказала, что они не будут присутствовать на этом мероприятии. И у всех одна и та же отмазка главная. Все говорят о том, что они не собираются присутствовать на этом мероприятии, потому что что-нибудь не будет России. В принципе, сами эту же отмазку и подарили всем этим странам, ну, поэтому хавайте, что называется. Но контрольным в голову всей значит, этой шайки и этому мероприятию стал уже официальный отказ Джозефа Байдена присутствовать там. Вместо этого Байден посылает свою вице-президента на это мероприятие, по-моему, Блинкина, ну и наверняка какого-нибудь советника по какой-нибудь, значит, чушек, по которой надо что-нибудь советовать, может, по национальной безопасности, не знаю, но и точно помню про Камилу Харрис и про Блинкина. Но Байден отказывается, при том, что он будет на континенте за несколько дней до, он будет участвовать в «Большой семерке», но потом улетит назад, потому что у него какие-то важные встречи, судя по всему, в Лос-Анджелесе, ну, сообщалось, по крайней мере, об этом, что он будет собирать деньги среди звезд шоу-бизнеса в LA, и поэтому ему, конечно же, не до величайшего саммита по, значит, миру во всем мире. Вот такая картина вырисовывается. Отсюда давайте попробуем с вами предугадать все-таки, о чем будет это мероприятие. Что нам говорит отказ большого количества значимых стран от участия в этом мероприятии? О чем оно в итоге будет? Будет ли это очередное проходное мероприятие, где Зеленский и компания будут клянчить деньги, говорить о том, какие русские плохие, какие они хорошие, как они отстаивают западный мир, все им будут кивать, и, в принципе, ничего из этого дальше и не произойдет. Ну, просто покивают, потусуются друг с дружкой и разойдутся. Такой вариант мероприятия, как это было раньше. Либо это будет действительно история, где попытаются выработать какой-то реальный план для того, чтобы уже его обсуждать с Россией. План ли это переговоров, или это какие-то аргументы, ну, то есть что-то там действительно будет происходить. Либо, может быть, у вас есть какой-то свой вариант. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан Красногорский.
Здравствуйте, Руслан.
Это мероприятие, этот шабаш он собирает для того, чтобы обеспечить свою легитимизацию. И потом будет всем тыкать, говорит, вот видите, собралось там 120 человек, они меня признают, и вы не, остальные все не имеете права говорить, что я непризнанный. Поэтому это и он понимал, что ему некоторые не нужны люди, и он их отшил красивыми своими непонятными фразами. И это вот для того, чтобы и себя внутри сказать, что он легитимен, и всему миру показать легитимно, а дальше уже диктатура будет развиваться.
Угу. То есть это и исключительно для того, чтобы легитимность свою подтвердить. Интересно, да, кстати, вариант.
Угу. Без тут там все равно решение, любое решение, которое будет принято без ведущих игроков, ведущие игроки мы, ну и там Китай и Америка, это понятно. Оно все равно никакого смысла, никакого веса не имеет. Uh-huh. Поэтому это просто собраться ради того, чтобы собраться. А для чего собраться? Понятно, что вот меня все признают, вот столько стран, и вы должны со мной считаться. И он постоянно напоминает о себе, что вот я невеста, я хочу за весь мир выйти замуж, и вы должны любить меня и уважать, несмотря на то, что я уже просроченная невеста.
Угу. Понял, хорошо. Интересный вариант, кстати говоря, что это вот такое подтверждение легитимности, да, что вот они все равно все ко мне приехали и все со мной встретились. И, ну ладно, можно как-то пережить то, что не приехали ребята из Индии, Китая, Пакистана, Бразилии и так далее, вот то, что глобальным югом называется. Ладно, ничего страшного, переживем. Зато все старенькие друзья приезжают, меня признают, и могу продолжать каким-то образом свою деятельность. Интересный вариант. Хорошо. На встречу по Украине в Швейцарии главарем киевского режима Зеленским от Австралии поедет министр системы страхования инвалидов Билл Шортон, пишет Алишер. Да, я видел эту историю о том, что будет министр системы страхования инвалидов. Честно, даже не знаю, как это назвать. С одной стороны, хочется сказать, что это какая-то дипломатическая пощечина, а с другой стороны... Ну, может быть, просто действительно вот у них так все устроено, что вот поехал этот министр. И, ну, что поделаешь, да, может быть, они тянули жребий, и вот он его вытянул, да, и придется ему туда ехать. Не знаю, но звучит, конечно, это забавно. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, я думаю, я с предыдущим звонившим, в принципе, соглашаюсь, что одна из целей этого домодранца – это легитимизировать себя. Да. В общественном мнении, понимаете? Ну, mm-hmm. Да, действительно, он приехал, он кого-то собрал, то есть, ну, с ним разговаривают, то там он выступает. То есть, понимаете, если бы он был никто, ну, он не выступал бы, да, если бы никто не разговаривал. Это, ну, мне кажется, это некая побочная такая его цель, побочная. А какая его основная цель? Я думаю, что ничего определяющего дальнейшее течение этого конфликта, там они ни до чего не договорятся. Ну, сами подумайте, ну что, ну для чего, понимаете? Это своего рода театральная такая реприза, то есть вот, опять же, всем собраться. Ну, понимаете, для них очень важно было на самом деле, да, чтобы показать некое единодушие, некий такой вот кулак, понимаете, кулак такой антироссийский, понимаете? Но этого, конечно, не получится. Не получится. И какие-то там решения, я, честно говоря, не вижу в этом форуме какую-то силу и какую-то перспективу, что они примут какие-то жизнеопределяющие решения, которые повлияют на ход специальной военной операции. Ну, потрещат, поговорят, ну и все. Потому что, опять же, основных игроков там нет, понимаете? Mm-hmm. Ну, как можно проводить конференцию, которая не то, что там из нескольких пунктов состоит, а она конкретно состоит, связанная с конфликтом России и Украины. Конкретно, то есть на повестке один вопрос стоит. Стоит один вопрос, а представители второй стороны там нет, понимаете? Поэтому что там дальше, что они там наговорят, опять же, американцам, ну что, они там примут какой-то план полномасштабной операции против России? Нет. Ядерного удара против России? Тоже нет. Ну что? Ну поговорят и все. Я как-то, понимаете, я даже пытаюсь понять, что они могут там выпендриться, но у меня в голову ничего не приходит. Угу. Спасибо.
Спасибо. Вот Елена В. пишет, если мы решили не обращать внимания на сборище в Швейцарии, зачем нам обижаться и обсуждать уровень представительства на этом форуме? А где вы увидели, что кто-то обижается? Мы решили не обращать внимания, имеется в виду, что нам, в принципе, не важно, о чем они там договорятся. Ну, интересно же, зачем они собираются обратить внимание. Вообще, в принципе, у Украины есть уже своеобразный почерк. Они примерно два раза в год планируют что-то масштабное. Контрнаступление или какую-нибудь куда-нибудь поездку, турне для того, чтобы клянчить деньги. Вот обычно, значит, одна из поездок, она где-то в районе зимы происходит, зачастую в Соединенные Штаты Америки, прям к хозяину, да. А летом, ну вот, например, было контрнаступление. Летнее как будто потяжеловеснее история. Вот в прошлом году, вспомните, сколько они это анонсировали, примерно столько же, сколько и конференцию в Швейцарии, когда начали говорить о ней. Осенью. Примерно в районе осени начали говорить о том, что они собираются летом проводить в Швейцарии эту самую конференцию. То есть они долгое время готовятся к чему-то. Точно так же было и с контрнаступлением. Собирают силы, тратят на это деньги, скупают с помощью лоббистов определенные, значит, аналитические центры, которые должны будут приехать, организации, политиков туда зазывают. С помощью тех или иных лоббистов стараются воздействовать на кабинеты высокие, чтобы они приняли участие в этой во всей конференции, и называть это неважным чем-то, ну, честно говоря, язык не повернется. Оно неважное может быть с точки зрения результата, но для них это определенно имеет ценность, причем очень высокую. Они слишком много сил положили на эту конференцию, слишком много ресурса, любого, медийного, финансового, какого хотите ресурса было положено на цели этой конференции, и, соответственно, и цели у этой конференции должны быть побольше, чем просто легитимизировать Зеленского. Потому что осенью еще вообще было непонятно, как им придется его легитимизировать, придется ли вообще, они тогда еще не решили вопросы с теми же самыми выборами, а конференцию они уже задумали. Интересно, мне сейчас звонит номер 1000. Тысяча, смотрите. Тысяча. Кому-нибудь звонило 1000? Да нет, не буду я брать. Вдруг. Давай я посмотрю. Да и все, отойди. 1000, я удивлен просто. Ну, обычно у банка другая цифра. Рядом, но не 1000 же. Либо, может, они растут. Знаешь, наш номер вырос так же, как ваша сумма, значит, на вкладе. Как вариант. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хорошего нам не сулит эта конференция. Mm-hmm. Я, что хотят нас сделать изгоем, страной нерукопожатной, и приложат для этого все усилия. Ну вот я не знаю, что-то хорошего. А там то, что американцы представлены другими людьми, ну, первое. У нас Мединский тоже на переговорах был. Тоже, скажем, не самый главный военный.
Кто был где?
На переговорах с Украиной.
Мединский? Да, был, да. Конечно. Ну, и, да, ну и там тоже не президент был.
Обломать нас хотят об колено, это же понятно.
Они там будут обсуждать, как нас ломать об колено?
Конечно, изгоем сделать, Корея 2.
Угу. Ну, судя по всему, то уже не получится.
Да хрен он знает.
Ну, туда же приедут все те же самые.
Это понятно, они же это не то, что там законы приедут, сделать просто нерукопожатными, что неприлично с Россией общаться. Вот на это они будут сильно давить.
Угу. Ну, это как будто вы вот сейчас обсуждаете изначальный замысел. Вот это изначально как, действительно это, так и планировалось.
Ну, видим по ходу. Что тут предполагать? Мы же не ясновидящие.
Тогда нам, наверное, надо и эфир закрывать, если мы ничего предполагать не будем. Мне тут все пишут, что это ВТБ, поздравляю, вам оформили кредит. Я не делал никаких запросов ни на какой кредит, но буду знать, что это ВТБ. Никогда раньше не звонили. Ладно, они так нелепо, да, выбирают номера телефонов? Типа мы просто Сбербанк плюс 100? Да. А?
Кто-то твой указал.
Мой номер кто-то указал? А, ты? Это ты на меня взял кредит? Все, понял. Ну, ладно. У слушателя прошлогодний вывод, пишет Александр. Ну вот да, так вот немножечко прошлым, изначальным замыслом попахивает. Да, это действительно было изначально сделать так, чтобы все объединились под единой какой-то идеей, одобрили единый вариант урегулирования конфликта, который им надиктовали бы из Вашингтона и Киева. И, ну, это в идеальной схеме. А идеальной схемы уже не случилось вообще, даже рядом нет. Уже некоторые, даже свои, отказались. Правильно тут написал Виталий Фили, там, главное, что будет повелитель всех, у кого, значит, фамилия на ус, на уседа, да? туда приедет. Ну, действительно, то есть по-настоящему мощные лидеры решили ворваться в эту во всю игру. Но вот китайцев и американцев, например, там не будет. Ну, американцы будут на уровне вице-президента, но президент решил, что есть у него дела поважнее. Ведь, кстати говоря, Зеленский в адрес Байдена тоже высказал свое фи на этот счет. Он же на него тоже в его сторону понт кинул. Сказал, что это вообще грандиозная ошибка Байдена, то, что он, его бы присутствие сильно помогло бы нашему форуму, но он вот и сделал свой выбор, и я считаю, что этот выбор ошибочным. Ну, в общем, кусает уже все, что только можно, до чего только можно дотянуться. Но это правда так. То есть, на самом деле, он прав. Он, наверное, не мог бы, если бы был нормальным человеком, это произносить вслух, просто не по статусу тебе выпендриваться на президента Соединенных Штатов Америки, но по сути он прав. И то, что там не будет Байдена, это о многом говорит. А, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, две минутки у вас есть, дед.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вадим, Подмосковье. Ну, я тоже не стал недооценивать этот форум, каким бы он ни был. Угу. Потому что все-таки это простимулирует общественное мнение западное. И в итоге финансовые потоки Украины увеличатся. Другое дело, что нам тоже нужно как-то хитрить дипломатически. Может быть, туда какого-то троянского коня заслать, который скажет такую речь, что у них уши отвянут, и они поймут, что они собрались как идиоты. Вот какого-нибудь лидера развивающихся стран. Просто, ну, как-нибудь там. Ну, есть же у нас дипломатия, в конце разведка, деньги.
Ну, это да, это, в принципе, как вариант можно, да. А вот по поводу финансовых потоков, вы еще решили, что они увеличатся?
Ну, это же сообщающиеся сосуды, ведь общество наэлектризуется западное, и они будут давить на свои власти, там, все эти холерики, леваки там с плакатами будут бегать и орать, чтобы Украине дали больше, вот, и все такое.
А на основе чего они должны так наэлектризоваться?
Нет, ну, медиа поднимут истерию на основе этого конгресса тоже. И то есть это все связано, все в мире связано. Поэтому я считаю, что нужно этот как-то парафинить этот форум вот какими-то методами, надо искать сейчас срочно какими-то вот такими методами, в общем, полить его грязью. Спасибо.
Ладно, понял, хорошо. Ну, это неплохой вариант. Как-то троянского коня, да, заслать. Почему нет? Можно. Талибан пригласили, пишет Василий. Ну, типа, да. Талибов, например, туда заслать, как бы это ни звучало, да? Но, по-моему, Талибан не пригласили, честно говоря. Судя по представленности, большая часть мира не поехала. На той расчет, что кто-то скажет, что не надо недооценивать. А Александр еще глубже копает, что теперь именно расчет на то, что все будут говорить, что не надо его недооценивать. Действительно, недооценивать не надо, но и переоценивать значимость форума, честно говоря, я бы не стал. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 4 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Он называется «Говорит Москва». Заходим туда, подписываемся на наш канал, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», залетаем в чат. Также трансляция есть во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Неожиданная мысль, пишет Виталий Филий. А что, если в последний момент это швейцарское рандеву отменят? Если представительство будет не самое высокое, то в чем смысл? Конечно, уседы и кариес, балтийские властелины и гаранты мировой политики, но все-таки Зеленский ведь может с этой троицей плюс Дуда собраться и в менее пафосной и дорогой обстановке где-нибудь во Львове. Убежал у меня опять. А, вот где-нибудь во Львове пообсудить, что Путин во всем виноват, да и разойтись. Да! Но отменят, конечно, вряд ли, потому что это будет совсем фиаско. Все-таки нет, представительство-то там определенное будет. Я думаю, что туда приедут все европейские ребята, там Макроны, Шольцы, фон дер Ляйены, Мелони, вот эти вот все там будут. Ну, Уседа обязательно будет. И будет Камала Харрис. с точки зрения американцев, это немножечко тоже, да, даст понять, кто на самом деле там главный. Потому что президент Соединенных Штатов Америки получается как будто им не ровня в этом во всем контексте. Он не считает, что он должен быть там. Он может послать на мероприятие такого уровня, на котором вроде как должны присутствовать главы государств, может послать вице-президента. С точки зрения Соединенных Штатов Америки жест понятен. Плюс сразу же таким образом задается уровень мероприятия. То есть если там нет президента Соединенных Штатов Америки, значит это, конечно, не форум высочайшей важности. Но все-таки лидеры будут. В основном те же самые, которые все время по этим вопросам и встречаются в разных странах мира. Кушают наверняка вкусную еду, ездят на машинах, смотрят на пейзажи. Вот все эти ребята так или иначе там соберутся. Просто новинки в этом во всем нет. И, конечно, главная история это будет ли выработан какой-то новый путь к миру с их точки зрения там. То есть пойдут они на это или так и упрутся снова в эту же стену из-за непонимания, уперства и просто тупости представителей Украины, ничего нового там не выработают, и это все будет приводить к дальнейшей эскалации и, ну, собственно, будет просто пустая сходка. Подоляк же тут сделал заявление о том, что красные линии в этом конфликте закончились. И дальше будет только эскалация и эскалация, намекая на то, что, ну, видимо, никаких мирных формул не будет выработано ни на каких конференциях в ближайшее время. Там в планах только война до последнего украинца, больше никакого варианта нет. Ну, тут понаблюдаем, называется. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Дмитрий. Ну, я думаю, что ничего. О чем они могут договориться без участия России? О чем?
О своей единой позиции.
А какая она позиция? Она уже определена, эта позиция, давно.
Какая она? С вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, что все уже против России. Ну, все лидеры, вот эти, которые приедут, они все против России. Угу. Китай поэтому и не поехал, потому что они... Ну, они нейтральные, это Китай, как говорится, такая черная лошадка. Они день за белых, день за красных, власть меняется. Им сейчас выгодно с нами, они будут с нами. Позже им будет выгодно с америкосами, они будут с америкосами. Так что я так думаю, что будут гнуть политику свою, просто поболтают там, попьют, побухают, вот и все.
Ну, просто тупо, да, тупо тусовка.
Ну, тусовка, конечно. Ну, а что это такое будет? Ну, даже если они какую-то декларацию выдвинут. Мы же ее, ну, вот, сами понимаем, а и они тоже, что самое главное, понимают, что мы не будем ничего выполнять, то, что они там скажут, без нашего участия. Да даже если было наше участие, у нас в ООН право вето, мы только что-то выдвигаем. Они хлоп свое вет. Ну, это же глупость. Ну, как бы, ну, нет такого. Сейчас нету мирового господства, как такового. Они хотят навязать нам свое мнение. Мы хотим навязать им свое мнение. Вот и все. Угу.
Ладно, просто тусовка. Много просто сил как-то для того, чтобы потусоваться. На это на все положили. Слишком много пиара этому всему устроили. В принципе, потусоваться можно было бы и за меньшие бабки. И выхлоп был бы ровно такой же, за меньшие усилия. Так, пока тусуется президент Литвы, мир замирает. Уинстон Черчилль. Пишет Виталий Фили. Похоже на благотворительный ужин. В конце зелья будет по залу ходить с шапкой. Это сообщение Строгинского. Похоже, да, похоже на благотворительный ужин. Но это вполне вариант. Это вполне вариант. Нет, никому на самом деле не нужно. Там большое представительство. Хорошо бы, но не критично. С медийной точки зрения могут это продать своему населению, даже если всего 5 стран приедет. Примут громкое итоговое заявление, будут потом им размахивать. Слушайте, но они громкое итоговое заявление не могли принять, даже когда информационно, имиджево, политически, да как угодно, очков у них было сильно больше, чем сейчас. Даже в тот момент они не могли принять итоговое громкое заявление, которым можно было бы где-то размахивать, а ведь сходки такие уже бывали. И все равно огромное количество глав государств или просто представителей отказывались подписывать подобные документы. То есть они-то с удовольствием бы поразмахивали хоть чем-нибудь международно признанным. Но у них не выходит. Потому что никто там под этим, подо всем не подписывается. Так, а после этого утренника начнется Третья мировая война, пишет Александр Васильевич. Так Камалу Харрис пророчили на роль президента США, пишет Василий. Кто? Когда? Как потенциального, когда Байден скажет, я устал, я ухожу, и будет Камала Харрис? Ну, такое было, да, ну и то. Это было последний раз в 2020 году. Сейчас уже ее потенциальное президентство рассматривается как сильно менее вероятное, чем тогда. Потому что она оказалась, ну, крайне некомпетентным, нехаризматичным вице-президентом с антирейтингом. Чуть ли не больше, чем у Байдена, у которого он... рекордный. Поэтому ее политический вес в этом смысле очень сомнителен. Но она до сих пор вице-президент, и, судя по всему, она даже будет вместе с Байденом идти на второй президентский срок. Ну, давайте так, по-честному согласимся. Камала Харрис – это не главная проблема Джозефа Байдена на предстоящих выборах. Продал он свою страну, чтобы тусоваться красиво, пишет Макс, это, видимо, про Зеленского. А если они все правильно решат, и мы согласимся, спрашивает 5 копеек. Вот, а что они должны правильно? Правильно там принять, на что нам надо будет соглашаться? Я говорил о том, что я допускаю, что именно на этой, значит, сходке они попробуют какой-то свой план действий, да, родить. И с этим планом действий уже прийти к России и сказать, вот Россия, вот мы считаем так, как вы считаете, давайте попробуем договориться, потому что до ноября мало времени осталось. Но учитывая, что туда не поехал Байден, и что поездка Байдена именно до последнего не было подтверждения, вот он действительно не едет, или все-таки может еще каким-то образом там появиться, вот это большая проблема. То, что Байдена там не будет, это немножечко вносит смуту. Это действительно начинает походить просто на благотворительный вечер. Причем, знаете, такой, с низкой перспективой успеха. Потому что Байден делал бы эту благотворительную вечеринку сильно более успешной. Например, для той же самой Украины. Потому что Байден бы ходил, например, образно. Понятно, что он физически не очень умеет. Но образно ходил бы, значит, рядом с Зеленским. Подходил бы каждому и говорил, да-да-да. Давай, давай, надо дать ему денег. Обязательно надо дать ему денег. А ему бы все отвечали, ну, конечно, дадим. Деда Джозеф. Потому что, ну, а как можно отказать Байдену? Байден все-таки главный. Байден глава семьи. Он начальник. И вот он бы ходил и сам бы денег уже не давал, но заставил бы всех остальных дать. А вот Камала Харрис в этом смысле не такая хорошая, выгодная фигура. Василий присылает цитату Байдена. «Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России от Балкан и Белоруссии соберутся вместе с себя... соберутся вести себя самостоятельно. Откуда такая искренность? Таблетки, что ли, выпить забыл? Это он где там рассказал? Я видел, что он интервью изданию «Тайм» давал. Ну, само интервью полностью еще не читал, видел только выдержки, и вот этой цитаты там не было. Там была история про то, что он, значит, сказал, что в НАТО, там что-то Украина, НАТО, мы можем и не взять. Типа Украину в НАТО, наша задача сейчас не в НАТО ее брать, а чтобы там сохранились они как государство. А вот это вот не видел, этой цитаты. Ну, интервью надо будет прочитать. Главное не забыть. Просто Байдену не успели перфокарты запрограммировать для этого шабаша, вот он и не поедет, пишет Евгений Драмер. Вот если Байден не будет себя вести покладисто, президент Литвы ему... устроит, продолжает гнуть свое Виталий Фили. Чтобы добыть денег, Байден ходил бы со своей обезьянкой и предлагал бы сфотографироваться. Ну да, ну только он все-таки для обезьянки деньги. Знаете, на корм. Вот есть такая тоже курортный стиль. На корм собаке, на корм кошечке, на корм обезьяне. Вот это было бы на корм, значит, своей обезьяне в хаке. Он бы ходил. А так особо, видите, он тоже не собирается торговать своей рожей для того, чтобы как-то хватило Украине там на какие-то боеприпасы. Так, что здесь есть еще? Там в Швейцарии крупная политическая партия заявила о необходимости приглашения России. Это уже, ну, просто невозможно. Не будет там туда приглашена Россия. Да и надо ли это? Давайте тоже справедливости ради. Давайте, ладно, пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Крылов.
Здравствуйте.
Я все-таки не очень понимаю. Я единственное, Просто, ну, про такую вещь никто почему-то не говорит, почему туда ни Байден не поехал, и многие еще не поехали, потому что там действительно для Киева Киев мог сам себе могилу выкопать, созвав вот этот саммит. Почему? Потому что там могло прозвучать предложение, а давайте рассмотрим альтернативы, в частности, китайский план. Соответственно, вот это вот невыносение и нерассмотрение альтернативы, да, вот как вот то, что Китай план не будут рассматривать, во многом повлияло то, что страны глобального юга не поедут. То есть, в принципе, такая альтернатива существовала, и я так понимаю, вот эти все товарищи вовремя схватились, что может что-то какое-то альтернативное рассмотрение быть, которое же Киев будет обязать к чему-то, а не Россию. Вот. А, соответственно, все уже осталось, ну, так это все анонсировало, оно же не может быть прямо зрадой-зрадой. Надо им хоть чуть-чуть перемоги. Это будет сейчас актом легитимизации Зеленского, потому что я напомню вам, если кто-то, ну, то, что наши заявляют, что кое-что ничего не понял, что сейчас произошло, а не признание Зеленского, то по Конституции Украины, кто у нас носит, ну, вообще, продление военного положения, которое заканчивается у них вот-вот. Правильно. Президент. Президент нелегитимен? Нелегитимен. Продлить военные полномочия он не может. А если военные полномочия не продляются, не работает статья тогда Конституции о том, что не будут происходить выборы Верховной Рады. Что мы приходим к середине сентября? О том, что в Украине нет ни одного представителя законной власти с точки зрения их же законов. Ну, из того исходя, что президент нелегитимен. Соответственно, как мы его можем легитимность ему придать, хотя бы в глазах там сказать Запада? Правильно, мы с ним должны все за ручку держаться и все кричать, что мы с президентом едины, и президент легитимен. И все вот эти поползновения Российской Федерации по поводу того, что нет законной власти, а, соответственно, территория, которая некогда располагалась государством Украины, как уже конкретно Медведев пишет, бывшая Украина. То есть в том, что мы там, на той территории, ничего нового учредить не можем, как в свое время мы учредили, например, Советскую Украину. Да? Мы же на месте вообще ничего, а территория, где там Петлюра бегал, где там Верховная Рада Грушевского, вот этих, ну, всех вот, ну, не Скоропадский. Правильно? Мы же не преемником их сделали. Мы просто сказали, власти здесь нет никакой. Вот мы учреждаем там со столицей в Харькове, например, да неважно, в Донецке. Вот учредителем этого будет, ну, съезд там бывших народных депутатов. К сожалению, тут многих постреляли, в том числе и в Подмосковье, как вы помните, да, но у нас, по крайней мере, есть Янукович, если что. Кстати, который, ну, в принципе, так еще очень-очень сомнительно был лишен своих полномочий президентских. Тем более, если мы сейчас не особо признаем все, что у них после Майдана было, то, пожалуйста, в принципе, Янукович может выкатить свой проект Конституции, который каким-то образом, например, это же не обязательно Конституцию, когда весь народ утверждает. Чего вы? Если, например, мы берем Конституцию британскую или американскую, вот у вас есть какие-то учреждения. В Российской империи что мы там все ждали? Белую нас созыв учредительного собрания, который выработает нам новую конституцию, или как мы дальше будем жить. Правильно? То есть учредительное собрание учреждает новую версию Украины 2.0. Чтобы это контраргументировать, надо, чтобы Зеленский был легитимный президент, который легитимно внесет, а как президент, продление военного положения, а на основании чего Верховная Рада не будет переизбираться дальше. Вот. Собственно, ну так вот сейчас все работает. Потому что...
Да.
Да, проблема у украинцев, они почему говорят, что у них есть президентская власть, она должна, то есть президент остается в должности, пока не вступит следующий избранный. Опять же, их местный аналог ЦИКа, который избран их монобольшинством, отказал в проведении выборов, то есть просто их не назначил. Соответственно, они говорят, что наш президент продолжает свои полномочия, пока... не пройдут новые выборы. И не будет там и 2 месяца той инаугурации следующего президента. Но у меня вопрос. А когда у нас, если мы Российской Конституции скажем, у нас же, если, например, президент, ну, не дай бог с ним что-то плохое, или он просто устал, он мухожух, у нас, например, исполнять обязанности президента начинает там следующее лицо, правильно? То есть что есть на это, вот это парируется тоже легко. И тоже, соответственно, Путин про это заявил. О том, что, ребят, а у вас тогда сейчас по Конституции, да, у вас выборов нет, так у вас исполнять обязанности президента должен Стефанчук, глава Рады. На что Стефанчук сразу испугался, сразу промямлил, что нет-нет-нет, тут не Конституционный суд, там президент России нам. И все, и пропал с телеэфиров, потому что ему страшно. Вот, ну, потому что его конкретно назвали преемником Зеленского, который устраивает Российскую Федерацию, и вокруг него можно блокироваться и сделать заговор вообще. Вот. Соответственно, вот это все вот сейчас парирование идет просто вот этой всей большой вот этого механизма.
Так, ладно, хорошо. Давайте попробуем, значит, по полочкам разложить. Достаточно... Сейчас было тяжело. Значит, это история, по мнению нашего слушателя, сделана для того, чтобы легитимизировать Зеленского, для того, чтобы можно было продолжать не избирать, например, Верховную Раду дальше. Но... А Верховную Раду надо будет избирать осенью, и, соответственно, осенью, если не будут проводить выборы в Раду, то Рада тоже становится нелегитимной. Я просто не понимаю тогда, где связь. Они и так воспринимают Зеленского как легитимного на данный момент лидера. Я много раз об этом говорил. То есть единственная проблема Зеленского в том, что с каждым днем сомневающихся в его легитимности будет становиться все больше и больше, и у его любимых западных партнеров с каждым днем будет появляться все больше и больше возможностей, в случае чего забыть о том, что они воспринимают его легитимным президентом, скинуть его оттуда к чертям собачьим. Вот в этом его проблема. Он оказался в подвешенном состоянии. Но на данный момент они его воспринимают как легитимного лидера, делали даже заявление на этот счет. Это мы не воспринимаем. И вот я бы, интересно... Там подвел, ну хотя не знаю, что-то я запутался, я не понимаю просто зачем. Если это все только исключительно для того, чтобы сделать легитимным президента Украины и в лице кого? Тех, кто его и так считает легитимным? Зачем? А мы будем какую-то другую, значит, создавать украинскую якобы власть, там, правительство в изгнании, как угодно это можно назвать, с центром там в Донецке или Харькове, ну в Донецке-то уже вряд ли, Донецк это официально по всем документам территория России, и де-факто, и де-юре, и как угодно. Потом, ребята, там со столицей в Харькове будем создавать новое правительство в изгнании, но так каким образом нам помешает то, как они думают там о Зеленском, создавать наше правительство в изгнании. Слишком какая-то запутанная схема без выхода, на мой взгляд, для того, чтобы быть правдой. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Владислав.
Да, здравствуйте, Владислав.
Вы знаете, мне кажется, им безразличен как Зеленский, так и Украина целиком. Ну, Зеленский, не он легитимен, да, ни другого, другую мартышку найдут, там их много. Вот. И не нужна им Украина совершенно. Ведь их цель не сделать хорошо Украине и не поддержать Зеленского, их цель ослабить Россию. И вся вот эта, все вот это сборище, весь этот шабаш в Швейцарии направлен только на то, чтобы сколотить фронту против России, усилить противодействие России. Но я так понимаю, что глобальный юг, так называемый, он уже...
Да, те за счет кого они хотели это сделать, они отказались от участия в этом мероприятии.
Совершенно верно, ведь все уже понимают и причину этого кризиса, и кто, собственно говоря, поджигатель этого конфликта, и кому это на руку. Вот. Странно, что европейцы, которые, блин, постоянно наступают на грабли, которые уже шишек себе набили там немерено, они все равно говорят, нет, блин, нам это выгодно, мы за Украину. Какую Украину? Мы против России, придурки.
Угу. Ну, понятно, да, спасибо, хороший был финал. Придурки. Но у них уже просто тоже, на самом деле, они сами себя в эту ловушку загнали, так же, как и американцы. Им нужен нормальный, грамотный план отхода для того, чтобы сохранить лицо. Потому что они так глубоко туда забрались во всю эту историю, что теперь боятся оттуда выйти проигравшими. Им нужно придумать вариант оттуда отхода грамотного. А это можно сделать только в коллаборации с нами. Они пока не спешат. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Приветствую вас. А почему вы не рассматриваете версию, вдруг, ну, за киевским режимом это уже не раз наблюдалось, вдруг они готовят какую-то, ну, какой-то спектакль очередной с жертвами, там, с убийствами, бедными миллионами погибшими детей, там, зверствами орков и так далее.
Да, чтобы на этом саммите сказать, вот, посмотрите, какие да? они... Хорошо, да, а дальше что?
А дальше все, НАТО, значит, скажет, нет, ну все, тут Украине уже надо помогать, это уже никуда не годится, все, мы вводим войска, дабы обезопасить людей от этого ужаса там и так далее. Под какими-то предлогами они это сделают. Они уже на каких-то сборищах, по-моему, под сборища какие-то уже спектакли нам устраивали, дабы показать всему миру, что мы там звери и так далее. Может быть, это будет просто очередной раз.
Ну, спасибо. Такой вариант есть, но... Я бы немножечко в другую сторону бы это повернул. Я абсолютно точно жду спектакль. Спектакль должен будет произойти. Но я ставлю на спектакль другого толка. На зверство уже насмотрелись. Зверства не впечатляют. Это такое, знаете, циничное отражение нашей с вами реальности. Потому что уже был тот же самый, значит, Израиль и Палестина. Все эти стертые с лица земли дома, куча, значит, детей под завалами. Короче, человечество за последние несколько лет на зверство насмотрелось вдоволь. Не впечатлишь никого зверствами. А вот успехом... впечатлить можно, поэтому я думаю, что на самом деле спектакль будет направлен именно в эту сторону. Они постараются каким-то образом продемонстрировать то, что у них еще есть порох в пороховницах, и они еще могут. Но нужно добавить им мощи. Нужно дать еще больше оружия, нужно дать еще больше всего-всего-всего, и они обязательно добьются успеха. Вот такое вот им надо будет продемонстрировать. Будет это что-то связано с нашими инфраструктурными объектами, типа моста. Например, да? Не знаю. Будет ли это связано еще с какими-то местами? Мы уже как-то обсуждали, пытались нащупать, где они могут, да, что-то подобное произвести. Я надеюсь, что все подобные моменты, на самом деле, хорошо защищены, и у них не получится это сделать. Но попытки в ближайшие несколько дней мы с вами, я думаю, увидим. Скорее всего, даже вот в... чуть попозже, там где-то ровно через неделю, вот на подходе прям совсем к форуму, чтобы это не успело протухнуть, какие-то попытки да будут. А вот с трагедией, с спектаклем с трагедией, я думаю, что нет, просто потому что это уже никого не впечатляет и не удивляет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 4 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, обязательно подписываемся на наш YouTube-канал, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», залетаем в чат. Также есть у нас как сообщество. Сообщество ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM с галочкой, и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подпишитесь, везде идут наши трансляции, выберите то, что вас устраивает, тот ресурс, который устраивает вас больше. «Даешь Бучу 2 как раз на холодос накопил», пишет Миша Николаев. Это по поводу того, что они могут устроить какую-то новую, значит, новую провокацию. Если они хотят легитимизировать Зеленского, то где Байден? Байден же должен быть ключевой персоной в этой схеме. Президент Литвы один не справится, но он собрался пылесосить Голливуд. А Байден это, вот если мы рассматриваем эту историю, то Байден это как раз запасочка. То есть, вроде как, достаточно тех, кто там есть для того, чтобы его легитимизировать, но при этом есть еще и бэкдор в виде запасной выход, да, в виде президента США, который скажет, что, ну, меня-то там не было. Я-то как раз его легитимизировать не собираюсь. Ну, как вариант. К слову о президенте США. Сыпятся и сыпятся, значит, новости, его интервью изданию Time. Я открыл все-таки это, значит, эту статью, она достаточно интересная. Я вот ее, ну, насколько это можно было так по диагонали, да, конечно, прочитать. Я вот ее еще не дочитал, но первый, она большая. Это прям большой-большой материал. Красиво оформленный. С началом таким, что, значит, Джо Байден, пробираясь через западное крыло, рассказывает истории. В кабинете министров, где солнце проникало сквозь французские двери, из какого-то розария снаружи он вспоминает, как впервые сидел вокруг длинного стола из красного дерева, кожаные кресла с высокими спинками были расставлены по старшинству. Ну, то есть, прям чистой воды такая, да, бульварная литература, не статья. Начинается это именно так, именно потому, что это предвыборный материал Джо Байдена, собственно, все это озаглавлено тут вот такой фотографией, красивой фотографией Джо Байдена, где он, кстати говоря, выглядит моложе и естественнее, чем он есть на самом деле. И написано, что будет, если он выиграет. Значит, написано все это человеком, которого зовут Массимо Калабрези. Это не путать с салатом капрезе, да, это и в пицце какой-нибудь еще. Это вот автор издания Time. Но уже некоторые телеграм-каналы разобрали эту историю на тезисы. Ну вот давайте, например, вот то, что у меня есть сейчас под рукой. По Украине. Значит, Украина может остаться вне НАТО, это мы уже говорили. Но Соединенные Штаты продолжат ее снабжать оружием. Предложение России по завершению конфликта не является лучшим вариантом для Киева на данный момент. Я пока в самой статье до этого не дошел, но тем не менее вот в тезис это выделяют. США опасаются, что Польша и другие страны вдоль границы с Россией станут более самостоятельными после поражения Киева. Это вот то, что мы тоже вспоминали с вами. По поводу Тайваня, там было сказано несколько интересных слов, что военнослужащие Соединенных Штатов Америки в случае чего могут быть привлечены к помощи Тайваню в случае вторжения Китая туда. И по поводу чисто выборов, он говорит о том, что он, значит, намерен за этот свой второй срок определить будущее Европы на долгое время вперед и не позволить НАТО развалиться. Следите за словами, называется. Никогда не рассматривал возможность отказа от участия в выборах из-за своего возраста. Он уверен, что он может справиться с обязанностями президента США лучше всех остальных. И обвиняет теперь Китай в том, что теперь Китай будет вмешиваться в выборы для того, чтобы поддержать Трампа. Уже была история у нас про то, что Россия вмешивается в выборы, теперь Китай вмешивается в выборы. Значит, описывается вот в этой статье в основном, конечно, главные какие-то моменты из первого срока Джозефа Байдена. Они так подводят определенные итоги его четырехлетнего правления. И говорят, что оно было невероятно насыщенным, что правда, что очень много испытаний, значит, на его плечи легло. С какими-то он справился, с какими-то нет. Что я хочу у вас спросить? Вот давайте, значит, попробуем с вами, положа руку на сердце, прикинуть. А на самом деле Байден выгоднее для нас или все-таки Трамп? У нас как-то принято болеть за Трампа. Трамп наш слоняра, да, значит, агент КГБ на самом деле под глубоким прикрытием, все, наш человек, мы на госуслугах за него голосовали еще в 2016 году, проголосуем и сейчас через те же госуслуги, вот эта вся история, выстроенный такой определенный имидж у нас есть Дональда Трампа, как человека типа нашего, поэтому мы, в принципе, хотели бы, чтобы он именно правил Соединенными Штатами Америки, а не Джозеф Байден. Но если посмотреть на ситуацию немножечко по-другому, я даже сейчас буду говорить не столько про предсказуемость или непредсказуемость того или иного президента, а сколько на то, что действительно сделал президент Байден за время своего правления. Президент Байден умудрился развязать сразу несколько конфликтов по всему миру. Поставить свою экономику и экономику своих союзников в неудобное положение. Крайне неудобное для них. Последние годы ничего подобного с ними не случалось. Развязали конфликты, не смогли в этих конфликтах одержать победы. Более того, скорее даже одерживают, на данный момент проигрывают в этих конфликтах, и победой там и не пахнет. Задумываются о том, как бы выйти из воды хотя бы с виду сухими и не потерять лицо. Этот же человек умудрился рассориться со своими союзниками в некоторых частях света. Обострился конфликт с Китаем, и теперь уже в предвыборных материалах приходится говорить о том, а что будет, если Китай начнет, например, свою высадку на Тайване. Произносятся фразы о том, что НАТО может развалиться, что некоторые страны станут свободнее, если вдруг Россия выиграет, а, соответственно, Америка проиграет, да, в конфликте на Украине. Так может быть такой президент, у которого все сыпется из рук, не только песок, но и все остальное, да, сыпется из этого президента. Может быть, такой президент нам более выгоден на самом деле? Может быть, это тот самый человек, который ведет Соединенные Штаты Америки к краху, который вполне нас устраивает? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Вечер добрый, спасибо за интервью.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы знаете, вот какие мысли по поводу сказанного вами. Ну вот не только потому, что вы сказали, а еще и вот с моей точки зрения Байден... он определеннее. То есть в каком-то смысле нам ведь чем хуже, тем лучше, как это ни парадоксально. И какие-то вот, я не знаю, вот люди какие-то тщетные надежды. Ну, что значит, наш президент Трамп, ну вы, ребята, что? Это же шутка же. Кто-то серьезно питает надежды на Трампа. Там же все определенно, там вообще президент не имеет роли, в общем-то. Вот. Но с точки зрения вот этого рассыпающегося, рассохшегося полена, конечно, нам лучше Байден. Конечно. Конечно.
Ну, значит, смотрите, по поводу того, что президент не имеет роли, это не так. Это неправда. По поводу полена, согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Олег.
Здравствуйте.
Ну, знаете, да, ну, вот именно Байден показал определенно, так сказать, при нем начался наша вооруженная борьба с этой злосчастной Украиной. Он как раз полностью определенно показал себя как максимально антироссийский политик. И, понимаете, проблема в том, что пока что мы, в общем-то, ну, проще говоря, пока мы не победили эту злосчастную Украину. Этот конфликт очень опасный и очень невыгоден для России. И нам невыгоден Байден. Он опасен и невыгоден для России. С Трампом есть еще определенные перспективы. Большинство его заявлений, что он все-таки будет, так сказать, воздействовать, но он прямо об этом не говорит, будет воздействовать на Украину в целях, так сказать, завершения этого конфликта. В этом плане как раз Байден негативно определен для нас. Он показал всю свою политику, так сказать, военную, экономическую, направленную против России. Поэтому я все-таки думаю, считаю, что нам выгоднее Трамп. Угу. Так как пусть будет он где-то в каком-то мере неопределен и двусмыслен, и иногда, так сказать, говорил одно, а делал другое, такое было. Но, я говорю, большинство его заявлений все-таки вполне лояльны по отношению к России. Угу. Поэтому здесь, мне кажется, вот мудрить не имеет смысла. Я все-таки бы поставил на Трампа в интересах, если говорить о геополитических, внешних интересах России.
Угу. Спасибо. Спасибо. Вот такое вот мнение есть. Давайте, хочу, чтобы все успели высказать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Добрый док на линии. Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Посмотрите, согласен с вами, да, вот по поводу роли Байдена, которую он выполнил, и выполнял весь этот свой срок. А с этой точки зрения, ну, я вот считаю, как бы не говорили, да, что вот там предыдущий слушатель сказал, что Трамп, вернее, не Трамп, прошу прощения, Байден все это развязал и так далее. А если посмотреть на времена еще Крыма, да, вот и предшествующие, то есть на откуда все началось, собственно, то и Трамп, который на тот момент все рулил, и даже Обама на своем вот президентском сроке, они не показывали себя, как сейчас вот я иногда слышу, да, даже по поводу Обамы, что, может быть, его бы вернуть. Они не показывали себя, скажем так, за Россию, поскольку все те же санкции, да, но в меньших объемах, вот эти начальные, были приняты именно при Обаме и при Трампе. И очень легко принимались, я там не слышал, да, новостей, чтобы там, допустим, Трамп или Обама, противостояние какое-то было с сенаторами и так далее. То есть при полном попустительстве этих президентов они создавались и принимались. Угу. Поэтому
Я бы даже сказал, при поддержке этих президентов.
Ну, как бы да. Я не думаю, что там Трамп или там Обама, не дай бог, были бы для нас лучше, а Байден... Он лучше даже вот в каком ключе, вы правильно сказали, может быть, вот он там развязывает конфликт, да, что-то разваливает там и так далее. Может быть, все придет к тому, что он, ну, еще там несколько конфликтов или, может, несколько десятков каких-то конфликтов развяжет, окончательно будет ослаблять свое там реноме своей страны, финансовое положение, может, как-то будет ухудшаться. А нам это будет на руку, мы будем посмеиваться, как говорится, и, собственно, делать свои дела, побеждать в СВО и так далее. Мне кажется, что в принципе, ну, если дедушка, самоходный дедушка, да, еще там срок сумеет, да, по физиологическим показателям здороваться там с воздухом и так далее, говорить, что это про детишек, там, кушать мороженое, то пусть и кушает, и нам это... Ну, как говорится, если не 100% на руку, то, по крайней мере, нам, скажем так, весь негатив, который мы могли получить от Соединенных Штатов Америки на данный момент, мы уже получили. То есть дальше я не считаю, что придет вот завтра Трамп или там Обама или кто-то, и сразу начнет все отменяться, все там Россия, матушка и так далее. Такого точно не будет.
Поэтому ладно. Да, понял, хорошо, спасибо. Ну, во-первых, Обама, нет такого варианта, он не рассматривается никем, если имеется Барак. Если жена его, тогда да, ладно, если жена, пожалуй. Барак точно нет, он уже все свое, значит, там отработал. Вот мне понравилось здесь сообщение, это не по поводу доброго дока, а по поводу предыдущего звонка, значит, было, что... На самом деле, однобокая позиция по поводу того, что вот Байден против нас, а Трамп может быть там как-то более лоялен и с ним можно договариваться, потому что на самом деле международная геополитическая позиция России за это время только усилилась. И вот ведь это правда. Усилилось разделение в мире. Глобальная вот эта вот концепция, что весь мир – это одно единое целое, есть у него центр, который управляет, центр в округе Колумбия, в городе Вашингтоне находится, а все остальные так или иначе подчиненные, но при этом вместе вот это все взаимодействуют, вот эта концепция, она сломалась. Появилась, ну давайте, чтобы не быть совсем голословным, да, появились как в зародыше некие новые объединения. Тот же самый БРИКС, например, смотрите, судя по всему, в ближайшее время может пополниться, например, Турцией, которая считалась и считается до сих пор союзником, скорее, Соединенных Штатов Америки. И локомотивом этого всего выступает Россия. Россия и Китай. Соответственно, это все произошло именно во времена правления Джозефа Байдена. Это политические потрясения, все, да, это политические потрясения. Это несет в себе определенные риски, да, несет. Но, тем не менее, это все произошло именно при Байдене, а не при Трампе. Соответственно, с этой точки зрения Россия только выиграла. Не надо Обама, только подъезды отмыли, пишет Миша Николаев. Ну, то это тоже правда. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Тоже хотел сказать два слова, значит, послушаю комментарии людей, кто звонит. Но вы знаете, как давно уже было сказано, что в Штатах правит не президент, не парламент, ни в коем случае не капиталистский холм, правит эстеблишмент. Поэтому, как правильно до этого звонивший человек подметил, что Обама, что Трамп, что Байден, они продолжают ту единую политику, которая направлена против нас. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, в зависимости от конъюнктуры и ситуации. Но, по сути, это даже Трамп, не на то, что товарищ майор Трамп, он все равно ничего не смог сделать, не остановить против нас какой-то агрессии со стороны Америки.
Но он и не собирался. Ну, в плане... Но он и не собирался ничего останавливать.
Но, на мой взгляд, все-таки он не был столь агрессивен, как Байден. Может быть, конечно, ситуация к этому не располагала настолько, но тем не менее, все равно он вынужден был под давлением там, этих орлов или как их там, ястребов там называют их, но все равно поступать антироссийски. Поэтому так или иначе, что кто бы там ни был, все равно линия штатов, она будет такая, такой же. Ничего с этим не сделаешь, и здесь, конечно, иллюзий питать не надо. Поэтому надежда только на нас, только на наши внутренние силы, резервы и возможности.
Да, понятно. Значит, еще раз, вот тут мне тоже спрашивает Константин, а что такое эстаблишмент? Значит, по поводу вот этой вот эстаблишмента, то, что это все какие-то там масоны управляют, на самом деле, Соединенными Штатами Америки и так далее, на самом деле нет никакой разницы, Дональд Трамп или Джозеф Байден. Речь идет не о том, как настроен конкретный президент по отношению к России. Любой президент Соединенных Штатов Америки на данный момент будет настроен к России одинаково. Россия – потенциальный противник, Россия – конкурент. Мы это уже, ну, уже увидели с вами на практике, на огромном количестве президентов после уже развала Советского Союза, и ничего в этом смысле не поменялось в этом контексте. Поэтому они все настроены к России именно так. Любой из президентов Соединенных Штатов Америки со всеми будет пытаться разговаривать с точки зрения силы. Только кто-то может держать это все под контролем, как тот же самый Дональд Трамп. Посмотрите на время его правления. Если бы не ковид, который случился таким черным лебедем и изгадил ему весь его срок, и в итоге подкосил к чертям собачьим его избирательную кампанию, за счет чего, собственно, демократы умудрились и вылезти в президентское кресло, в том числе за счет чего. Если бы не ковид, Дональд Трамп сейчас был бы у власти, никуда бы он не делся, потому что его правление, оно было... Да, с огромным количеством проблем для него самого. Очень много палок ему в колеса пытались запихать, но во всем остальном оно было феноменально продуктивным. С точки зрения экономики, с точки зрения урегулирования тех или иных конфликтных ситуаций, с точки зрения контроля за всеми потенциальными горячими точками в мире. Никаких новых войн. Там, где надо, немножечко поджигаем. Там, где надо, немножечко расслабляем. Как раз Дональд Трамп в этом смысле был, ну, если не эталоном, то очень даже и неплохим человеком, который владеет вот этой концепцией управляемого хаоса. А Байден, пришедший к власти, ну, спустил все это в унитаз, поджег все налево и направо, и ничем из этого не может, ничто из этого не может контролировать. Здесь речь идет не о том, что американский президент собирается дружить с Россией. Тут речь идет о том, насколько американский президент, какой-то конкретный, в данном случае их два варианта, способен управлять всем этим. И нам на руку тот, кто способен управлять меньше, чем второй. Потому что мы уже тоже от иллюзий о дружбе избавились. Их больше у нас нет, этих иллюзий. Для нас, чем Соединенные Штаты слабее, тем для нас лучше, тем слабее наш потенциальный враг. Поэтому именно об этом идет речь сейчас. Пытаться себе нафантазировать, что какой-то из президентов Соединенных Штатов Америки будет там в честь дружбы между Россией и Штатами устраивать масленицу у себя в Вашингтоне, ну это бред, этого не будет. Все, это уже предельно ясно, понятно. А вот сам себя закопать вполне способен. И вот в этом Байден хорош как никто. Так, с Кимом даже встречался, пишет YF, это про Дональда Трампа. Да, и держал под контролем тем самым. Вопрос с потенциальным конфликтом на Корейском полуострове. Держал под контролем. С Китаем взаимоотношения были очень натянутые. Но при этом не возникало так часто вопросов о том, что будет сейчас какая-либо война вокруг Тайваня. С Россией, ну что, я буду про Россию рассказывать тоже, да? Все, Путин, значит, у нас с ним очень хорошие отношения, встречи, рукопожатия, все дела. Ну и джавелины отправил, когда надо было отправить. И в Сирии с нами, мягко говоря, не был согласен по всем вопросам. Сдержки и противовесы, кнут, пряник, вся вот эта история. Дональд Трамп в этом сильно хорош. А зачем нам хороший президент для Соединенных Штатов Америки? Сильный президент, который будет держать Америку сильной. Но есть и плюс. Если мы хотим действительно о чем-то с Америкой договориться и попытаться хоть какие-то отношения выстроить, то, наверное, все-таки с Дональдом Трампом это сделать будет сильно легче. Вопрос в том, есть ли сейчас такая возможность, можем ли мы теперь вообще в принципе выстраивать какие-то доброжелательные взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Или уже вот все, взяли топор и рубим дерево, пока оно не свалится. Теперь наша единственная задача – этот огромный дуб свалить. Вот такой вопрос. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 4 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, я вас всех приветствую еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, на него надо подписаться, он называется «Говорит Москва», там идет программа «Отбой», прямая трансляция. Заходим, кликаем на нее, жмем лайки, залетаем в чат, там обсуждаем эфир. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Да. Ладно, хорошо, ну давайте, перезвоните мне, я жду. Что Трамп, что Байден, так все варианты. Вариант между престарелым плейбоем, у которого в голове голые девочки и бабки, или просто дедушка, которому лучше где-нибудь сидеть в Айове, в кресле-качалке, общаться с внуками. Не знаю, кто нам нужен, я не гражданин США. У меня нет их паспорта, но я понимаю, что мечта скуфа охранника гаражей о развале Америки – это дурная мысль, абсолютный вздор, ибо большой пожар США обожжет всех, ожоги разной степени тяжести получат все, в том числе тот самый скуф из гаража. Здесь абсолютно точно. Мирно никаким образом Соединенные Штаты Америки не развалятся, и процесс потери ими глобальной власти будет сопровождаться определенными ожогами, в том числе, как вы выразились, значит, скуф охранника. Ну, так это уже происходит. Вот ровно то, что сейчас мы видим, в том числе и конфликт на Украине, это вот ровно оно и есть. Это все те самые ожоги. Нам не нужен развал Соединенных Штатов Америки. Зачем? Ну, я не вижу его сильно каким-то вероятным, на самом деле, процессом. У них достаточный запас прочности для того, чтобы не развалиться самим. Но то, что они становятся, то, что их влияние на весь мир, глобальное влияние как главного игрока, становится все меньше и меньше, ну, это же глупо отрицать. Они просто меньше контролируют события. Хотя очень сильно пытаются. И ведут себя так, как будто у них влияние сильно больше. Они момент потеряли. Вот этот вот, когда можно было... Когда они действительно были такими, как они себя видят. Вот этот момент ощущения реальности у них немножечко потеряно. И это, безусловно, связано с тем, кто у них стоит во главе государства. 100%. Еще с Дональдом Трампом в качестве президента было немножечко по-другому. Интригующее название. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Но главное то, что мы не имеем никакого влияния. Мне Америка не волнует. Главное, Россия где?
Ага,
мы не можем
где?
Себя дома проблемы решить, понимаете? Вот в чем дело. У нас война 35 лет идет. Бойня, понимаете? Вот надо решать вопрос. А Америка, что Америка? Она была, есть и будет. А вот мы где будем, это еще вопрос. Еще сколько мы выдержим этой бойни, кровопролития братьев родных. Вот в чем дело. Вот это беда. А так, в принципе, будем молиться, ждать и бросать оружие, и не воевать.
Что-то как-то...
Понимаете, в чем дело?
Да не, походу все. Ладно, тыр-тыр-тыр, тасол пошел, пишет Виталий Филин. Ну да, я вот тоже ждал, а что-то как-то, видимо, как раз и не пошел. Движок перегретый, да, что-то как-то не заводится. Ну что-то, да, стартер барахлит. Не получился сегодня у нас трактор. Ладно, хорошо. Ничего не понимаю в истории, пишет Сергей Люблино. Когда США были нам врагом? даты назовите. Когда США были нам врагом с 1945 года. Вот, с 1945 года, с середины, сразу же после победы, ну, давайте так, да, с осени 1945 года, Соединенные Штаты Америки наш враг. И ничего, к сожалению, с тех пор не поменялось, хотя могло. И мы даже делали что-то для этого, но не произошел этот чудесный момент. Мы поверили, они нет. Поэтому все осталось на самом деле по-старому. Слушаю вас, здравствуйте. Да что такое? Так еще раз. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Георгий, добрый вечер. Добрый. А мне нравится вообще вот такая фишка, чтобы на самом деле Трамп сел. Они начали между собой с Байденом грызться, перегрызлись бы все. И плюс все равно же уже долларовое дерево, оно рушится. Ну и все будет в огне.
Чтобы они там друг друга, короче, перегрызли. Но это тоже неплохой вариант. Мы его обсуждали на прошлой неделе, когда вот был этот вердикт присяжных по делу Трампа, да, объявлен, мы это обсуждали, я оставляю такую вероятность, как вот, в принципе, все, что, у чего есть, да, хотя бы, там, доля процента вероятности, я все считаю, что это может произойти, но процентов немного, не знаю, сколько я бы на это поставил, но, честно говоря, если бы это был результат матча, я бы вот деньги не зарядил на такой исход. Так, что характерно, мы еще в Российской империи Соединенные Штаты поддерживали, да и Калифорния вообще наша. Ну да, когда была Российская империя, всякое было, да, в том числе и признание назло Англии нами государства Соединенных Штатов Америки. Но мы сейчас говорим о современных Соединенных Штатах Америки, о современной итерации России и о холодной войне. О противостоянии между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, которое вылилось в современное противостояние между Соединенными Штатами Америки и уже Россией в новой своей форме, в форме Российской Федерации. Оно даже не вылилось, оно просто не приостановилось. Хотя мы верили в обратное. Но это вообще лишний раз обсуждать, честно, я не вижу смысла. Мне кажется, это все очевидно. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Георгий Дмитриевич.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы знаете, если позволите, небольшую историческую справочку.
Давайте, позволю.
Спасибо. Министр обороны Нидерландов, некая Кайса там, Онно-Лайнен какая-то, если... ну, я не помню, врагов не обязательно... Ну, надо знать, но не обязательно дословно.
Да.
Она является, ее дед является, короче, он обучался у императорской семьи царской России.
Да.
И одним из наследников, да, был как раз таки одним из учеников, которым ее дед обучался, был Николай II, последний император российский. И теперь вот это вот, позволение сказать, правнучка отправляет самолеты на борьбу с кем? Собственными корнями, собственной историей. Вот, поэтому все, что ждет этих людей, это забвение и апокалипсис.
Интересно, я, кстати говоря, я открыл ее страничку. Оленгрен, Кайса Оленгрен зовут этого, значит, человека. Это действительно министр обороны. Нет, подождите, сейчас, какой у нее конкретно, значит, какой у нее конкретно титул? Государственный деятель, член партии Демократы, 66, действующий министр обороны. Ну, все правильно, да, действующий министр обороны, была вице-премьером, министром внутренних дел и по делам королевства. И да, тут действительно у нее есть вот у ее предков история с Российской империей, но у кого нет, да, это много таких есть персонажей. Это, честно говоря, не особо на современности отражается. Не всегда. Если мы возьмем с вами половину истеблишмента Соединенных Штатов Америки, сейчас копнем, окажется, что они тоже все с имперскими корнями. Там, конечно, в королевскую семью это все не выливается, и не дворянский род у этих людей, а скорее связано все это с чертой оседлости и Российской империи. Но, тем не менее, они тоже свою историю так или иначе ведут, и предки их связаны с Россией. то есть с Украиной, с той территорией, которая сейчас по недоразумению называется Украина. Я говорю сейчас про Блинкина или про эту, как ее, которую уволили-то? Как ее? А, Нуланд, Нуланд, Вика Нуланд, вот, про нее. А, ну, там есть определенные связи, ну, это приведет это к забвению, не к забвению, не знаю. Мне кажется, уже тяжело быть больше в забвении, чем будучи министром обороны Нидерландов. Кому не наплевать на Нидерланды, да? То есть, это и так забвение, само по себе просто. Что если влияние Соединенных Штатов Америки видоизменилось, пишет Виталий Филис. Сейчас же не холодная война, когда нужно везде держать свои войска. Хватает контролировать бабки. Да, глобальный юг, суверенные суверенитеты, разные БРИКС. И, конечно, с точки зрения количества населения, точно больше, чем у США. Но у США все еще, ну, у США все бабки. В том числе тех стран, которых у нас принято называть суверенными, многополярными. Вся песня с припевом. Саудовские деньги, например, до сих пор где-то в Америке лежат. Дубайцы, разные китайцы не очень хотят получать торги. Вторичные санкции за торговлю с нами действуют аккуратно, ибо бабки там в США. В этом смысле не изменилось влияние. С точки зрения денег все так оно и было, и до. Но были еще и базы, и базы до сих пор остаются. Но оказалось, что они просто не способны никаким образом в случае чего вдруг останавливать те или иные конфликты. Плюс некоторые ребята подкопили бабок, подкопили влияние, подкопили политического влияния. Вот посмотрите, что происходит, например, с Мексикой, в которой там первая президент-женщина в истории, которая абсолютно является продолжательницей дела президента нынешнего. А президент нынешний – это человек антиамериканский, скорее, нежели чем проамериканский. Их кандидат проиграл. Этот человек прокитайский. А Мексика – это подбрюшье. И это большая проблема для Соединенных Штатов Америки. Она только в процессе развития. Мы вот все время говорим о том, что было бы неплохо как-то, да, заставить там в Мексике поставить ракеты и таким образом давить на Соединенные Штаты Америки. Но мы этим не занимаемся. Этим занимается Китай. А мы с Китаем, в принципе, дружим. Ну, так, может быть, и хорошо. И это тоже это проблема Соединенных Штатов Америки. Хотя с точки зрения денег у них на Мексику влияние огромное. Ну и у Мексики есть что предложить. Поэтому влияние Соединенных Штатов Америки видоизменилось в сторону уменьшения, если только. Не более того. С точки зрения денег они и так все контролировали. И продолжают, да, действительно, являются с точки зрения денег главной страной сейчас на планете Земля. Китай все-таки на втором месте. Но этого не хватает. А главное, чего не хватает, это навыка. Вот навыка управления не хватает больше всего. Компетенции не хватает для того, чтобы управлять миром. И за это отвечает президент. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден. А отсюда я делаю вывод, что почему бы не он дальше? Есть риск, что Байден – это больше вероятность Третьей мировой войны. Они ведь об этом даже заикаются. Фраза «Третья мировая война», она звучит из уст президента Соединенных Штатов Америки или из уст его помощников, которые говорят о том, что он не хочет быть причиной Третьей мировой войны, не хочет быть ее инициатором. Но сама эта риторика, она существует. То есть о войне, потенциальной войне говорят. И это такая, да, история устрашающая, с одной стороны. С другой стороны, ну, она отражает нашу реальность. Вот Байден – это скорее Третья мировая война, чем Трамп. Я, наверное, скажу так. Потому что Трамп перед тем, как ее начать, постарается договориться. И, наверное, даже можно будет прийти с ним к какому-либо компромиссу. Ну, это будет именно компромисс. Потому что ультиматумов этот человек не понимает. Он может договариваться, но ему важно, чтобы вы услышали. Это будет компромисс, к которому можно будет прийти. Если к нему придут, он продолжит выстраивать вот эту, значит, America Great Again. И, ну, это, видимо, не отвечает нашим интересам, чтобы Америка становилась сильнее и сильнее. И, может быть, даже как-то вывернет вот с этого пути самоуничтожения. А Байден – это, скорее всего, отсутствие переговоров. Невозможность найти компромисс и повышенная вероятность Третьей мировой войны. Причем начаться она может где угодно. Это можем быть мы, это может быть Китай, это может быть Ближний Восток, то бишь Иран. Там, да, это вариантов масса. И ни с кем из этих ребят Байден договариваться не будет и не имеет такой возможности. Но выше вероятность и того, что Соединенные Штаты Америки рухнут еще ниже. Следствием чего может быть та самая война, которую, вероятней, они проиграют, если будет у руля стоять такой человек, как Байден. Так себе весы, я согласен. Но что имеем? Да, приходится с этим работать. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген,
знаете, добрый вечер. Я абсолютно восхищен вот этим выводом, который сделал один из уважаемых представляющих, о том, что, в принципе, все зависит от истеблишмента. И Байден – это до определенной степени та самая идеальная универсальная сова, которую можно натянуть на любой глобус. Видите ли, меня беспокоит лишь одно – и уверен, что это беспокоит далеко не только меня, и не столько меня, сколько американцев. Обратите внимание, это проблема медицинская. Потому что это проблема гериатрии, безусловно. Каждый раз рядом с выступающим Байденом должна быть группа скорой помощи, так или иначе. Хотя бы для того, чтобы сделать, ну, простите меня, это дилетантство, но укол в область коронарной аорты, они делают такое в крайних ситуациях, да, неких коллапсов сердечных, для того, чтобы восстановить деятельность сердца. Это может быть вполне натурально. Что касается истеблишмента, почему он удобнее? Не знаю, кому он удобнее, но у меня есть ощущение, что он тоже крайне неоднороден в своей массе. Там нет каких-то, видите ли, педалирующих степеней, да, скажем так, по музыкальному. То есть от кого-то особенно яркого и харизматичного, кто мог бы сформулировать ситуацию. Почему не выгоден Трамп? У меня есть ощущение, потому что это большой любитель популистских действий, как речевки. А, Георгий, обратите внимание, когда он выходит на трибуну. We done a good job. Мы сделали хорошую работу. Проходят три парадные секунды паузы. I saw the people who say that we've done a good job. Я видел людей, которые говорили, что мы сделали хорошую работу. Кому-то этот стиль, может быть, нравится. Но у меня есть ощущение, что Владимир Владимирович Путин не ошибся со своим выбором, предпочитая Байдена. Угу. Он назвал это старой школой, но мне кажется, это несколько комплиментарно. А в основном Байден был бы удобнее. На определенной степени.
Угу. Понял. Спасибо. Спасибо. Это вот был Гурген с его мнением. По этому поводу ощущение, что попал на аудирование по-английскому. Написал Штальфили. Да, есть такое. Хороший английский очень у Гургена. Слушаешь и наслаждаешься. Слушаешь и наслаждаешься. Получается, как про выборы в Саус-Парке, пишет 506-й. Да, именно так. Вообще «Саус Парк» в этом смысле произведение гениальное абсолютно. Вот, на мой взгляд, таких произведений в современной западной мультипликации их два. Вот я оттуда вычеркиваю абсолютно точно всех этих какие-то «Рик и Морти», там что есть, «Гриффины», «Американский папаша». Вот эти вот все мультики я оттуда точно вычеркиваю, оставляю в этом списке только два произведения из сериалов. Это «Симпсоны». Как вообще легенда, которые придумали все, что только можно было придумать. И «Саус Парк», который абсолютно их последователь. Чуть более жесткий, чуть более в современных, реалиях находящиеся. Но они реально предсказали огромное количество вещей, классно их обстебали. Поэтому, да, как там было, сэндвич с дерьмом и гигантская клизма. Это именно то, что сейчас предстоит выбрать в очередной раз в Соединенных Штатах Америки. Ну, а мы должны просто прикинуть, как нам в случае, если выберут одного либо другого, с ними взаимодействовать. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем счастливо.